КНР сегодня, в 70-ю годовщину ее существования, можно ли однозначно назвать первой державой мира?
Китай еще не стал первой державой мира, хотя, конечно, всегда вопрос заключается в том, по каким параметрам мы измеряем. Но если, например, мы смотрим по динамичности развития, да, Китай, конечно, первая. Если мы смотрим по объемам национального дохода, то Китай с его 13 триллионами несколько отстает от США, и Китай в этом плане не первый. Китай также не вышел, например, на позицию номер один по доходу на душу населения. Здесь все объясняется довольно просто, поскольку Китай настолько гигантский, настолько огромен, что обеспечить все население относительно равными доходами, казалось бы, просто невозможно. Тем не менее, Китай обходит, конечно, многие страны по борьбе с бедностью. И Китай за последний год, например, сумел победить бедность у 40 миллионов человек. И если мы, например, смотрим даже по абсолютно таким относительным цифрам, доход на душу населения составляет в год около 25,5 тысяч юаней. Это было в 2009 году. Если же мы смотрим сегодняшний момент, это уже 70 тысяч юаней. То есть мы видим, что скорость темпа роста Китая, конечно, колоссальная. Если же, например, это сравнить, еще раз говорю, с цифрами 99 года, то есть за последние 20 лет, то мы видим, что увеличение доходов на душу населения – это, на самом деле, самый реальный такой факт, показатель, поскольку мы видим, население богатеет или нет. Вот оно увеличит его богатство населения, то есть ВВП на душу населения увеличилось ровно в 10 раз. Таких темпов роста, конечно, еще никто не знал.
Сегодняшний огромный парад в Пекине заставляет задуматься над тем, соответствует ли военная мощь Китая его экономическому потенциалу. Выглядело со стороны страшно, честно говоря.
Во многом это был такой месседж, послание всему миру. Вопрос только, что хотел Китай транслировать. Китай долгое время обвиняли в том, что, несмотря на очень хорошее и быстрое развитие экономики и политического влияния в мире, Китай формально не способен защитить свои достижения, завоевания именно военной силы. И Китай формально в вооружении повторял какие-то другие державы и по строительству военных вооруженных сил, и по технологиям. Указывали, например, что Китай в течение долгого времени, практически до последнего момента, использовал российские авианосцы еще старой постройки, типа «Варяг» и «Минск», и на их основе был сделан китайский авианосец «Ляонин». Китай использовал многие наработки, например, израильские, советские еще и так далее. Вот нынешний парад должен был показать, и, наверное, все-таки показал, что у Китая есть, во-первых, свои образцы вооружения, в известной мере уникальные. Китай на параде показал более 500 различных видов вооружения, что тоже считается, насколько я понимаю, беспрецедентным случаем по количеству разных видов вооружения. Во-вторых, Китай показал новые ракеты, в том числе ДФ-17 и ДФ-41. ДФ вообще переводится как «Дунфан», то есть «Восток». Это гиперзвуковые ракеты, которые способны достигать территории США, то есть их расстояние полета составляет 15 тысяч километров. И это как раз вот в данном случае прямой месседж для США, что мы, если надо, то можем. Еще другой момент, это Китай показывает абсолютно новые, наверное, для мировой традиции, военной традиции образцы техники, это военные дроны. И Китай сейчас активно обсуждает вопрос о том, что вообще будущая война, если она состоится, она будет вестись совсем другими методами. Например, дроны позволяют беспилотники наносить точечные удары, не вредя гражданскому населению. В том числе они могут использоваться для борьбы с терроризмом, с точками экстремистов и так далее. Ну и плюс к этому, конечно же, мы еще увидим очень важную вещь. Сегодня на трибуне во время парада Си Цзиньпин стоит в традиционном китайском френче. Такого же покроя, как когда-то стоял на трибуне и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин, и Дзян Цзэмин, то есть те лидеры, которые явным образом строили Китай. То есть мы сегодня увидели Китай жестким, Китай очень решительным, и самое главное, Китай готов защищать те экономические достижения, которым Китай, конечно, добился за последние десятилетия.
Все успехи Китая последних десятилетий – это скорее заслуга очень жесткого по-прежнему правления КПК, или они достигнуты, как тоже часто бывает, вопреки и несмотря? Какую роль здесь сыграла идеология, а какую многотысячелетняя история и образ мысли?
Во-первых, когда мы говорим, что Китай – коммунистическая страна или страна социалистическая, мы, по сути дела, пользуемся очень старыми формулами, которые давным-давно уже не работают и превратились уже в кости умерших мастодонтов. И в этом плане многие пытаются найти в Китае тот коммунизм или тот социализм, о котором они читали у Маркса и его последователей. Вот такого социального строя, конечно, в Китае нет. Китай, с одной стороны, постоянно транслирует какие-то формулы. Я напомню, что нынешняя формула называется «Строительство социализма с китайской спецификой в новую эпоху». А с другой стороны, Китай очень гибко использует и свою традицию, и многие свои инновационные идеи. Я думаю, что если мы говорим о рецепте «китайского чуда», в кавычках, то, конечно, это добились даже не вопреки мудрому руководству, а скорее в результате того, что в обществе разрешили проявиться тем силам, которые жили в нем и без влияния этого руководства. Ну, в частности, во-первых, я бы назвал историческую память. Память, которая, безусловно, влияет на осознание китайцев своего и величия, и успехов, и необходимости дальнейшего развития. Во-вторых, Китай сумел сделать рынок нижнего и среднего уровня, то есть малый и средний бизнес, абсолютно свободным. И в этом плане, конечно же, государство создавало условия, но не вмешивалось, не регулировало, тем более не давило этот бизнес. В-третьих, Китай сумел сделать так, что политическое руководство жестко остается за Компартией Китая. И не смотрите, как говорится, на ее название, а смотрите скорее на то, что она делает. Вот эта Компартия сумела воссоздать традиционную для Китая матрицу – это социально ориентированную политику. То есть все, что не делается, должно делаться на благо народа, даже не отдельного человека, а именно народа. И лозунг справедливости, справедливого распределения, он заангажирован за руководством страны. И в этом плане никакая оппозиция не может перехватить себе лозунг социальной справедливости, потому что ее осуществляет именно государство. Это и равное, хотя неуравнительное распределение, это очень большой упор на поддержку незащищенных слоев населения, это введение различного рода пенсий, пособий, социальных пособий и так далее. То есть за счет этого создается связка между народом и государством. Наконец, четвертое – это наличие внутренней идеи, которая не сводится просто к идее социализма или коммунизма. Это идея восстановления своего национального достоинства в тех рамках, которые Китай всегда обладал. Если сначала должно были осуществить возрождение китайского национального величия к 2049 году, то есть к столетию основания КНР, сейчас построен некий промежуточный этап, это 2037 год, когда социалистические преобразования должны быть завершены в основном. И общество средней зажиточности, то есть общество, где все обладают достаточным и капиталом, и, самое главное, достаточным благосостоянием, должно быть построено тоже к этому моменту. И вот эта идея, она очень живуча в народе, потому что, с одной стороны, она, как ни странно, апеллирует к самым глубинным слоям простого китайского жителя, который хочет справедливости, хочет лучше жить. Но, с другой стороны, эта идея не превращает его в мещанина, а выводит его на глобальный уровень, то, что Китай всему миру заявляет, что он победитель, он движется вперед. И вот это как раз то, что у Китая есть своя глобальная идея, ну, которая чаще всего формулируется как «один пояс, один путь», и тоже во многом влияет на развитие современного Китая. Поэтому, конечно, речь идет не только об экономике и не только об идеологии, а о правильном построении нынешнего общества.
Китай в современном виде вряд ли бы существовал, если бы не огромная поддержка Советского Союза 70 лет назад. В Пекине все еще придают этому большое значение, потому что мы с вами уже говорили о том, что роли поменялись. Бывший старший брат давно воспринимается как младший.
Как ни странно, сегодня идет некое возрождение интереса к той эпохе, к 90-м годам, потому что та эпоха воспроизводит и обиды, и во многом какие-то достижения Китая. Конечно, если мы посмотрим, например, современных экономистов или аналитиков китайских, то мы увидим, что многие из них говорят, ну как же, Советский Союз давал кредиты, а потом он заставил их вернуть. С другой стороны, говорят точно так же, что Советский Союз навязал свою модель. Важно понимать, что, во-первых, Советский Союз выделял кредиты тогда, когда и советское хозяйство было еще разрушено войной, когда у Китая не было никаких средств для развития, Советский Союз помог просто не воссоздать, а именно создать новую промышленность. А во-вторых, Советский Союз помог Китаю создать просто систему управления государством, которая тогда не существовала. И люди, которые тогда пришли к власти во главе с Мао Цзэдуном, во многом были полевыми командирами, но не были хорошими государственными управленцами. И их надо было обучать, что и делал Советский Союз. Советский Союз помог создать современное, так для того времени, образование, медицинское обслуживание, что опять-таки в Китае не существовало. Многие люди сегодня говорят о том, что важно не даже не столько экономическое взаимодействие, сколько тот дух искренней дружбы, который тогда существовал. Сегодня, конечно, не стоит просто механически стремиться к нему вернуться в 50-е годы. Потому что тогда были страны объединены единой надгосударственной идеей, то есть идеей построения социализма во всем мире. И Советский Союз был не только старшим братом, но и наставником. Сегодня поменялись не только экономические роли, но ведь и политические. У Китая своя идея. И она, конечно, глобальная идея, но в данном случае Китай не разделяет эту идею с другими странами. К ней можно присоединиться или нет. Но претендовать на соавторство этой идеи Китай сейчас никому не позволяет. Вот в этом плане, конечно, мы должны понимать, что период 50-х годов показывает, что можно дружить очень сильно и искренне, что самое главное. И, к сожалению, глупейшие политические ходы с обеих сторон могут обрушить даже самую лучшую дружбу. Это нас тоже, мне кажется, научило тому, что надо очень аккуратно относиться ко всем там шагам, которые мы делаем, и не поддаваться каким-то конъюнктурным соображениям, которые могут просто увести все, что мы делаем, в какую-то негативную сторону.
Но в Москве понимают важность Китая, происходящие там перемены, и то, что история давно осталась в прошлом, или понимают недостаточно?
Я думаю, что в Москве нет единого понимания Китая. Я думаю, что есть, безусловно, там подход, который исповедует российский МИД, есть, который исповедует правительство, есть, который исповедует различные министерства. Они во многом, конечно, совпадают, но нельзя говорить, что вот есть какое-то абсолютное единство. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент, который надо понимать. Во-первых, иногда, постоянно выступая в поддержку Китая и говоря о том, что надо всячески развивать отношения с Китаем, мы забываем о том, что нам очень важно придерживаться личных государственных интересов. И, например, простое механическое включение торговли с Китаем, ну, наращивание, как сказано, к 2024 году до 200 миллиардов долларов товарооборота, автоматически приводит к тому, что Россия еще больше будет продавать в Китай нефти и газа, то есть становится все больше и больше привязываться Китаю своими энергетическими ресурсами, но при этом это может затормозить другие области, например, высокие технологии, поставки сельского хозяйства и так далее. И, на мой взгляд, я неоднократно говорил, что сегодня российско-китайский товарооборот чисто структурно находится еще в 90-х годах, хотя, конечно, по масштабу он вырос. Еще в Москве, на мой взгляд, недостаточно понимают вопрос о том, что Китай – страна великая настолько, что у нее есть свои мегаимперские традиции и мегаимперские интересы. Мегаимперия – это такое образование, которое мыслит себя за пределами границ и не ограничивает себя только государственными границами. Кстати говоря, точно так же себя мыслит и Россия. Речь идет о захвате территории, конечно, а о распространении и своей идеологии, и своих идей, и своей экономики на внешний мир. У Китая сегодня, конечно, больше шансов, потому что Китай обладает большими экономическими ресурсами. У России шансов меньше. И вот когда две гигантских страны со своими интересами начинают общаться между собой, здесь, конечно, могут возникать и противоречия, ну и самое главное, Китай является важным партнером для России, и может являться партнером единственным. Как следствие, Китай, конечно же, будет давить не только на Россию, но и на многие другие страны своей мощью.
Нынешние великие празднования – это, конечно, укрепление власти главы КНР Си Цзиньпина. Сильно ли торжества ему омрачили протесты в Гонконге, вот торговая война в США, некоторые пограничные экономические трения с соседями и так далее? Или для него и вообще для руководства в Пекине это все песчинки на ровном, выверенном пути к прекрасной великой цели?
Реальность как раз заключается в том, что Си Цзиньпин и руководство Китая никогда не покажут, насколько болезненно оно все это воспринимает. Все удары по Китаю были приурочены к празднованию 70-летней годовщины. И очевидно, что надеялись, что в Гонконге все полыхнет именно перед 1 октября, так чтобы Китай до начала празднований либо силовым образом подавил ситуацию, либо ввел войска. То есть в любом случае, чтобы был очевидный, причем визуально воспринимаемый под камеры негатив. Китай сделал хитрее. Он не стал давить сейчас гонконгских протестантов, а, по сути дела, попытался увести это из информационного поля, чтобы ничего не омрачало празднование. Но есть и другие проблемы. Проблемы, конечно, нерешенной торговой войны с США, проблемы, связанные с массой территориальных, пускай и мелких, но болезненных конфликтов по рубежам Китая. И, конечно, гонконгская проблема, которую, как многие предполагали, она должна была перекинуться на национальные регионы Китая, прежде всего на Тибет и на Синьцзян, и дать вот такой вот эффект домино. Китай сумел все-таки, надо отдать ему должное, удержать ситуацию под контролем. И мы должны понять, что сейчас, вот после празднования, Китай начнет вплотную заниматься гонконгской проблемой, попытается перевести ее в такую долгосрочную, вялотекущую стадию, ну и, конечно же, попытаться сделать так, чтобы гонконгская проблема решалась не в международном пространстве, потому что Гонконг – это, как считает Китай, неотъемлемая территория Китая, а решалась только внутри Китая. Есть один лозунг, который специально выдвинут как лозунг абсолютно неприемлемый для Китая, который звучит приблизительно как «Гонконг – это не Китай». Вот на это Китай не может пойти. И речь уже не идет о расширении прав автономии, они сегодня достаточно широки, а именно просто о полной автономизации Гонконга, что для руководства КНР неприемлемо просто с идеологической и с исторической точки зрения. Поэтому, конечно, все сейчас находится под, в таком псевдоспящем состоянии, но я думаю, что до конца этого года календарного мы увидим очень решительные действия со стороны КНР.